Специальный проект «Радио Спутник». Блестящий физик-теоретик и конструктор. Отец советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира. Несочетаемые, казалось бы, грани одной личности, воплощенные в общественном признании. Это Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек кристальной чистоты, порядочности и смелости. Он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, а позже стал неформальным лидером советских диссидентов. Но власти расценили его гражданскую позицию как попытку расшатать советскую политическую систему. Сахаров был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннер из Москвы в Горький. В конце 1986-го тогда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил им вернуться в столицу. Что дало стране возвращение Сахарова в науку и, пожалуй, самое главное, в политику?
Мы с вами переносимся в 2002-й. Шел 13-й год после смерти Андрея Сахарова. Вдова академика Елена Боннер жила в США. В то лето журналист Юрий Рост провел целую серию бесед с Еленой Георгиевной, а сохранившиеся записи целиком увидели свет в расшифрованном виде только в 2008-м. Юрий Рост выпустил книгу. Это длинный диалог, участники которого вполне доверяют друг другу. К тому же оба они, каждый по-своему, любят и ценят Сахарова. Это странное, но броское название «Кефир надо греть» описывает сахаровскую уникальность даже на бытовом уровне. Человек, который перевернул науку, да и политику 20 века, все продукты любил употреблять в теплом виде. Об истории создания книги рассказывает Юрий Рост. Книга вашего авторства основана на длинных беседах с супругой Сахарова Еленой Георгиевной Боннер. Расскажите, пожалуйста, как вам далась эта книга? Ну вот в заголовке в одной из статей по поводу этой книги 36 часов бесед. Но мне представляется, что было больше, наверное.
Вы знаете, надо посчитать, поскольку 25 кассет по 90 минут, вот посчитайте, сколько это получится. Это больше, чем 36. Мы сидели и разговаривали. Эта идея пришла не сразу, уже Андрея Дмитриевича не было. Вот. И я читал его дневники, читал те тексты, которые писала Боннер. И я решил, что совершенно необходимый живой разговор. Мы с ней поговорили. Пришел к ней, предложил ей вот эту схему разговора. Она сначала не очень согласилась, потому что я предложил, чтобы мы говорили без купюр. Я так и думал, что, может быть, даже я назову без купюр, так это. Что хотим, то и говорим. Условия она приняла после того, что сказала, ну, хорошо, я буду говорить, и ты будешь говорить. Ну, смешно было это. Тем не менее, договор был такой, что я ей расшифровываю весь этот текст. Там было порядка 700 страниц больше, таких машинописных густых. Я этот текст, не читая, пересылаю, она уже к этому времени больная после операции была в Америке, и пересылаю в Америку этот текст, распечатанный в двух экземплярах, как мы и договорились. И она что хочет, выбрасывает. Она вообще... Человек была с таким, я бы сказал, литературным вкусом врожденным. Она ведь долгое время была литературным секретарем. Она работала и с Дудиным. В Ленинграде был такой замечательный поэт-фронтовик. И с Орловым, по-моему, она работала. Тоже был прекрасный поэт, который написал бессмертную строчку «Меня зарыли в шар земной». И редактировала она очень хорошо. Когда говорили, что она вмешивается в тексты Сахарова, это было, конечно, напрасно, потому что Сахаров обладал удивительной способностью. Я болел за него, он мне очень нравился, я его любил как человека, чрезвычайно интересно. Я говорю, ну, Андрей Дмитриевич, ну, какой-то компромисс надо учитывать. И он мне говорит, вы знаете, Юра, вот в том, что я пишу, я уже закладываю компромисс. Сами мысли, возможно, были более радикальные, но он предлагал то, что он считал более компромиссным вариантом. Некоторые вещи она ему помогала литературно, ну, скажем, оформлять. Ну, хотя бы он возвратные, кстати, слова, он на окончание, мы учились, а он говорил. Вот он привык так, это старая русская школа. Он же вообще произошел, как у него были в роду священники, врачи, и папа писал книги о математике. Так что это настоящий такой русский интеллигент в чистом виде. Вот. И, конечно, она какую-то редактуру, скажем, чисто редакторскую, которую он позволял, она могла внести, но не по существу. Так вот, свой текст, она к своему тексту отнеслась так же. Она не вычеркнула ни одной строки. Она дописала очень много. То есть уточнила, когда это было, кто это был. То есть она поработала с текстом как настоящий редактор. Не цензор, а редактор. И прислала мне вот эту кипу. Сама же она сказала, что если я разрешаю, то она хотела бы использовать часть этого материала в параллельной биографии. Ну, конечно, что, как же, я, конечно, разрешил. И я эту кипу, вот этот вот труд и материал, я отложил. Он лежал очень долго. Я решил, что взаимоотношения этих двух людей, любовная история на фоне истории страны, будет очень интересно. Вы представляете, вот два человека, одному 50, другой 46, встречаются и действительно впадают в любовь и любят. Очень сложно, по-разному, характеры разные. Один имеет довольно, но я имею в виду Елену Георгиевну, опыт. Она бы и была замужем, у нее были влюбленности и романы. И Сахаров, который был женат, у него была жена Клавдия, которая умерла от рака, и он все деньги, будучи, как он говорил, человеком прижимистым, отправил на
строительство
онкоцентра. И вот они встречаются, да, и происходят какие-то отношения, причем не сразу. Это все такой длительный процесс, очень любопытный. Причем эти отношения совпадают по времени с временем моего знакомства. То есть в 70-м году я познакомился, и она. Я решил, что я в этой книге оставлю вот этот только период. И книга будет небольшая, ну, до 300 страниц, где-то 250-270 страниц. Ее легко будет читать, потому что там написано все честно. Вплоть до соблазнения. Понимаете? Это же... Ну, они же живые люди.
Мне в отрывке там, Юрий Михайлович, понравился момент, когда Сахаров вечером говорит, а ужинать-то будем? Так, знаете, с непосредственностью, практически как наивно даже.
Конечно. А замечательная сцена обольщения с этой, со скрепкой. Ну, это же, как он готовился. Это же очень любопытно. Белье новое. Причем это все настолько целомудренное и честное, и чисто, то вот она получилась такой хорошей. Но она бы не была такой, если не придумана бы вот эта вот идея макета. Это черно-белая книжка. Но мы решили, что разбить ее на главы для удобства, и перед каждой главой факсимильно будут представлены те же самые страницы, которые потом напечатаны уже типографским способом. Читатель понимает, что его не обманывают. Вот начало. С ее правкой. Ну, любопытно.
Юрий Михайлович, пару эпизодов оттуда для наших слушателей. Самых таких, о которых, ну, может быть, мало кто знает, мало догадывается.
Да вы знаете, все, что там есть, там мало кто знает. Поэтому слушатели, конечно, могут эту книжку, ну, не знаю, найти даже, или, может быть, она где-нибудь...
Она доступна в продаже. А, кстати, а почему такое название? Сахаров. Кефир надо греть. Почему?
Дело в том, что Сахаров сам по своей воле ездил на очень большое количество судебных заседаний, связанных с диссидентами, не зная вот этой диссидентской кампании никакой, ну, которая принадлежала потом и Боннер. Боннер, она во время войны была в санпоезде, ее тяжело ранила, она была коммунистка, вообще у нее родители были, мать была старая большевичка, отсидела. Отец был расстрелян, это самый первый секретарь ЦК Компартии Армении. А Сахаров существовал как бы отдельно. Он существовал на этом своем объекте, и все. Не умел ни плавать, ни кататься на велосипеде. Вообще закрытый был человек. Но он был, как бы это вам сказать, вот его величие заключается в том, что он понимал глубину проблемы страны. И он ездил на эти диссидентские процессы по собственной воле. А диссиденты, узнав, что это Сахаров, однажды, значит, ну они ж ели там, пили что-то, и они, значит, пригласили его и налили ему кефир, и он не стал есть. И Боннер говорит, что все так решили, что он, да, ну вот академик, наверное, там сидит, черную икру ест, кефир наш не хочет есть. И потом только когда они уже близились, она поняла, что он все грел. Это была особенность такая. Он холодного ничего не ел. У меня была такая история, я на Пасху принес ему Пасху, замечательно, сметанную сам сделал. И говорю, вот Пасха, он очень обрадовался, так непокупная, самодельная. Мы сидим, разговариваем, он за спиной. Я смотрю на нее, кладет на сковороду. Я говорю, она же сейчас растает. Он говорит, она даже вкус не потеряет.
Но это, наверное, говорил в нем физик.
Нет, нет, это тоже я так думал, что физик. Я ему говорю, я знаю, почему вы греете. Потому что вы думаете, вот продукт 20 градусов, а организм 36. Чтобы организм не тратил время на нагревание, вы нагреваете его. Он говорит, ну если вам нравится такая теория, пожалуйста. Но на самом деле я просто все люблю теплое. Все.
А еще в своей книге Юрий Рост повествует не только о реалиях диссидентского движения в Советском Союзе, проливает свет с помощью Елены Боннер на сложные, трагические перипетии сахаровской судьбы. Еще там много о любви. О любви двух взрослых людей, очень разных, но самодостаточных и, главное, мысливших в одном направлении. Например, во время ссылки Сахарова в Горький в конце 1981 года ученый и его жена объявили голодовку с единственным требованием – разрешить молодой девушке Лизе Алексеевой, невесте сына Боннер, выехать за рубеж к своему жениху. Лиза не была их родственницей, она не была диссидентом и не имела никакого отношения к государственным секретам. Однако безжалостные власти сделали ее заложником общественной деятельности Сахарова, и сложилась совершенно безвыходная, по-человечески невыносимая ситуация. После 17 дней голодовки Сахаров и Боннер победили. Власти все-таки дали разрешение Лизе Алексеевой на выезд за рубеж. Это была большая победа, говорили тогда советские правозащитники.
Специальный проект «Радио Спутник».